Но все эти запреты, давно обсмеяны в образованном кругу, отошли. Много позже. А прав был дед. Только у старообрядцев и остались крепкие семьи. У всей интеллигенции и семьи-то какие-то раздерганные, и дети не весть куда. Впрочем, женатой жизни не везло начаться. Свадебное путешествие на Иматру в октябре, холодные дожди, просидели безрадостно в гостиницах. И той уже весной не успели своим домом устроиться, японская война. «Машенька, как же я могу не поехать?» «Да, конечно, ты так привык. Но у тебя есть и новые обязанности, мужа. Ты иногда и на мою точку зрения должен становиться. А мне? Снова в знаменку? Под родительский кров? Оскорбительно, как будто я не замужем. Ничего не изменилось. У тебя будет сын, Левушка. О, я не жалуюсь, не подумай». Шли самые главные годы России — 904, 5, 6, 7. И ощущение, что для этих-то самых лет родился и сгодился Гучков. Но прежней свободы движений и решений больше нет, а все «как Маша, где Маша?» Всегда и опять недовольна, как умягчить. В бумажнике возил с собой ее фотографическую карточку. В раскидных палатках, в вагонных купе, в гостиничных номерах десятки раз выставлял ее перед собою, срастался с привычкой, что женат. И естественная мысль. Будет легче, если взять ее в сомышленницы. Попробовать объяснить ей свои шаги как равной. Русская жена часто бывает такой. Вот, почему так горько презрение общества к японской войне? Вот, русский несуматошный путь совещательной думы Земского собора, и как бы убедить в этом государя? Вот, подробное впечатление от приема царственную четой. Несдержанная озлобленность Первой думы — это не наше. Знаю, ты будешь на меня сердиться за мое возможное решение войти в Столыпинский кабинет, но я берусь переубедить тебя. Если стрясется надо мной беда министерства, постараюсь предварительно съездить к тебе в знаменку. Саша, от чего же это беда, министерство? Я вполне одобряю, я готова разделить с тобою все петербургские тяготы, возникающие из того. Я готова сплотить твой круг твоих единомышленников. Поняла? Поняла, разделила. О, счастье какое! Вот так терпеливо и вырабатывается семейная жизнь. Но в министерство не пошел. Но выступил в поддержку Столыпинской обороны от террора. И все прокадетское общество накинулось, клевало, травило. Затмились горизонты. Печально вытянуто. Вот как. А я-то мечтала стать дамою света. Милая Маша, я так тронут твоим сочувствием в моих делах, но дама света не вмещается в мои представления о жене и матери. Что выше и слаще жребия верной домашней подруги? Удивительное рассуждение, домашняя подруга. Я для тебя потеряла целый мир искусства. Я думала найти в тебе другой ослепительный мир, а ты запер меня в знаменке рожать и выращивать. Ты уже не нуждаешься восхищаться мною. А разве... А когда он уж так обещал восхищаться? Он говорил делить жизненный путь, какой придется. А в движении легче бы и без нее. Из девушки в жену. Как быстро преображается понимание и растут права. Бьешься объяснять ей тонкости и трудности общественных решений, почему нельзя было пойти выгодным путем, а необходимо подставить себя под удары, получаешь какие-то косые ответы, косые по внезапности, по несоответствию, как наотмашь наискось брошенную тарелку. И когда хочет душа побеседовать, садишься писать другому, а то и другой. А она метется в сельской жизни, страдает без говорений и встреч. Дама света. Ах, поспешил. Со стороны поверить нельзя, ведь не юнец, ведь кажется давно неуязвим. И к 40 годам так много сделав уже, отчего, казалось, не позволить себе роскошь семьи. Но в год и в два обуглилась подвенечная белизна. И ты видишь себя связанным и несчастным. И куда же испарилась десятилетняя девичья ожидательная любовь? И была ли она? Вообще разучились понимать друг друга. У нее то и дело всплески бурного негодования. Уже боишься спросить о ней самой что-либо, уверен, что каждый твой вопрос будет встречен враждебно. Ничего не хочется и о себе. Не сомневаешься, что для нее это потеряло интерес. С первыми шажками Левы и Веры, любимица, в честь Веры другой, уже спотыкается и союз родителей. И какая же радость, когда прорвется от Маши веселое, легкое письмо. Ах, милая, как бы сохранить тебя такой веселой на всю жизнь? А я, если хочешь, готов во многом каяться. А в ответ опять косой передерг, новая разбитая тарелка. Страдание. Страдание, которого и мир не знал. Да уж чем так? Голубка, вставай-ка с правой ноги. Я весь в пробоинах, полученных в боях. Утекают силы, а от тебя поддержки нет. Прикрикнешь? Слышит лучше, как-то образумливается. Но не дай бог в усталую минуту призвать ее к простой взаимной жалости. Этот слабый голос менее всего дойдет до нее. Уговорить ее мягко совсем невозможно. Она порывиста в причудах и называет это своею интуицией. То слишком громка, то бестактно, безответственно, многоречиво, нетерпеливо, извергающийся вулкан. В гостиной уже собираются гости. В столовой уже накрыт стол к обеду. Маша громким шепотом закатывает мужу сцену ревности. Тогда Гучков, безумно спокойно, глядя ей в глаза, начинает тянуть убранную скатерть. Предметы падают, Маша очнулась, горничная бежит собрать и подтереть. В таком зрелом возрасте жениться. И так непрозорливо. Куда деваются наши глаза в минуты выбора? Такого несомненного, когда решаешь, такого смутного потом. Как он попался? Как он на всю жизнь приковал себя к чужой женщине? Когда все способности развлечения, суждения, решения ты отдаешь общественной борьбе, войне, странствиям. Всею страстью утянулся туда, ты становишься слеп к тому, что от тебя в аршине, уродливо беспомощен против сферы иной. И чем безошибочней ты привык решать и действовать в большом, тем слепей ты ошибаешься в этом малом, а этого малого, этой третьестепенной, побочной, совсем не общественной ошибки, достаточно, чтобы в короткое время ослабить тебя, спутать, съесть силы твои и утопить. Как он смотрел в ее лицо и не замечал раньше. Какая бесчувственная, безлюбная жестокость находит на него. Свое твердое, неупускаемое выражение. А если посмотреть фотографии юности, так оно уже было и там. Странный, примороженный оскал улыбки. Обнаженные верхние зубы не живо всегда. А не замечал, пригляделся. И вот разлуки по делам растягиваются в разлуки по отталкиванию. Жена в Знаменке, Гучков на запущенной петербургской квартире, с дурным поваром или по ресторанам. Или дети с гувернанткой тут же, а Маша в Москве. Встречи еще хуже писем. Взаимные вины, попреки, накатывается и ложь, его ложь. Жена от мужа на пядень, муж от жены на сажень, впрочем, и наоборот. Няня, не одобряющая Марьи Ильиничны и чтящая Александра Ивановича, одним на миллион, скоро внушит маленькой Вере, что у папы 200 незаконно рожденных детей. Едва встретятся под одной крышей, и вся его накопленная бодрость, весь разгон действия смекают, тускнеют. И сразу же, как поскорее разъехаться? Сколько еще надо дней? Сходилась ли когда в браке менее сходная пара? Разъехались. А письма еще хуже встреч. Самому чужому, дальнему человеку не так мучительно писать, как неудавшемуся близкому. Деньги, вещи, одежда, уговоры, как разминуться, даже формального целую нет в конце, и остаются только дети. Только о них и вопросы. С возрастом отдельные листочки к ним и от них. В твое отсутствие дети ласковей, больше жмутся ко мне. Скажи девочке, что постоянно вспоминаю о ней. Именно для Верочки собирается папин архив, чтобы когда-нибудь она познакомилась с отцом. То спор о гувернантках, можно ли иностранок. Нужны языки, да, но постоянное русское влияние считает Гучков еще важней. И зачем эта традиционная музыка каждому ребенку? То неграмотная няня пишет отчет о детях, хотя Марья Ильинична рядом с ней. То самому достается возить детей по Невскому, смотреть убранство в романовские торжества. И сносно, когда заняты дети своим. Половину собачки Джима Лева продает Вере в рассрочку до ее 14 лет. И торгуются долго. А подняли глаза. Отчего же папа и мама всегда порознь, и не бывает полного счастья? Но есть такая черта семейных разладов, их нелинейность, непрямота, особенно тяжкая для мужчин. Нелинейны женщины, они и вносят эту петлявость, эту попятность, эти возвраты и проблески ложной надежды. Уже, кажется, было перерублено, несколькими жилками только и держалось, а вдруг составлено, а вдруг срастается. Неужели так может быть? Начинаешь верить. Появляются нежно обнимаю, люблю и сами поцелуи. И ожидается третий ребенок. И если проницательные дамы со стороны наблюдали, что у вас развал, так вот и ничего подобного. Но еще до рождения Вани ясно, все ошибка, все прах. Надо расходиться. Не разводиться — это невозможно из-за детей и по особому гучковскому положению. Как уверяет Маша, к ним пристально вся Россия, и разводы ему не простят. Но разойтись незаметно. Но охранительно кончить эту взаимную истерзанность, когда места живого не осталось в душе. Как безжалостно ты разрушил всю мою жизнь. И что дал взамен? Я надеялась действовать рядом с тобой. Ты отшвырнул меня на край существования. Ты не сумел, не захотел раздуть уголек своего чувства, чтобы осветить мою истрадавшуюся душу. Еще в первые годы мои страдания были светлы и ободряющи, но сейчас... А когда они были ободряющие? А почему тогда не сказала, что ободряющее, но также косо метало? Смертью Веры Комиссаржевской отметилась полоса потерь. Ее ли парение еще поддерживало? Как-то осмысливало их супружество с Машей? А без нее уже вовсе стало не в моготу. К концу того 1910-го Гучков обсоветовал с Машей только одно. Как безболезненнее для всех и для детей. А она просила не пинать прошлое и докончить портрет у Кавас. Это моя последняя просьба. И уже было и еще сколько будет. Я никогда ничего у тебя больше не попрошу, а это моя последняя. И как-то так умела Маша изворачиваться и меняться, что и при самом решенном, неоспоримом конце это оказывался снова не конец. Когда он проступил необходимой возможностью, но уже несомненным разрубом, тут впервые что-то перетряхнулось в Маше, чего не мог добиться Гучков уговорами 6 лет их разлада. И как будто впервые стала она слышать и смотреть на себя. «Я осознаю, что твоя нелюбовь заслужена мною. Я не сваливаю разгром нашей жизни только на твою ложь. Первые дни нашего разлада — дело моих рук, хотя много смягчающего тут нахожу для себя». И она думала бы жить в разладе и рассчитывать на его верность.